Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Просыпаемся, мужчины! Первое главное, с чем нужно бороться в этот четверг, это, во-первых, это с ощущением пятницы. Нет, никакая не пятница сегодня. Сегодня четверг. Как бы вам не хотелось, чтобы было обратно, но нет, обратно не будет. С календарем, как говорится, не поспоришь. Вот с природой можно, с зимой там со всеми этими пирогами, а вот с календарем нет ни в какую. Так что сегодня четверг, завтра еще поработать придется. Второе. Нас действительно много. И это ощутимо, когда смотришь на экран Центра организации дорожного движения, информации из Центра организации дорожного движения. Вот только что буквально пометил себе 101 тысячу, а сейчас уже 120 тысяч. Это буквально за несколько секунд столько въехало в столицу. При этом скорость движения потрясающе высокая и туда, и сюда. 52 километра в час. Можно в центр, можно из центра, можно... В центр и центр. Быстренько вот как-нибудь так устроиться. 10-900 такси, 28-250 каршеринга. Все, похоже, становится на свои места. Каршеринга снова по утрам много. Такси вы доверяете в меньшей степени. И вы получили то, чего хотели, насколько я понимаю. И теперь хлопаете себя по бедрам. И со словами: «Мать честная! Что ж теперь будет? Что же оно теперь? Как же мы без... Как же без Колобкова-то нашего, без родного? Как же теперь? Без всего правительства?» Нет, секундочку, ребят. Вот просто, чтобы предупредить все предстоящие вопросы на тему послания Федеральному собранию, на тему последующей отставки правительства. Вы заказывали изменения? Вы требовали чего-нибудь, чтобы избежать застоя? Вот вы получили изменения, чего хлопочете-то теперь? Ведь этого же вы и заказывали. Напротив, вы должны радоваться. Нет, вам снова не так. Снова тревога у вас в организме какая-то. Это все от авитаминоза, я вам хочу сказать. А вовсе не от принятых решений руководством. Да. А это уже помогает нам с вами бороться с авитаминозом. Это... Витаминизация. Витаминизация в моторах. Один известный персонаж. Пиу-пиу, пиу. Вот что у нас здесь начинается. Скуратов. Немец Росомаха и Кисточкин. Деревенский парень Евгений Подольский. Андрей 74-91. Он непростой. Вовка, Роман Коршунов, Галина и лучшие люди планеты. Уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Евгений Подольский. И снова вас приветствую. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится... Так и пишется. То есть слитно. Говорит МСК Бот. 7373948. Это телефон прямого эфира. 495-й код. И, наконец, для вас, оригиналы, любители уходить в тень со своими кнопочными телефонами, СМС-портал 925-88-88-94-8. Вот, пожалуй, вы и готовы к рубрике «В движении», где расскажете о том, как вы въезжаете, выезжаете в столицу и столицы уже через несколько секунд буквально. судьба стучит в дверь человека сегодня. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. С Пушкина до Домодедово. Час 10, лечу, все хорошо. Хочу предупредить. Внутренний МКАД, поворот на Гальяново, буквально 200 метров до поворота на Гальяново, там авария. Два автомобиля, ну, гражданский стоит на своей полосе, крайняя левая.
Да.
А за гражданским стоит каршеринг, и он стоит поперек полосы. Поэтому аварийки гражданского не видно, а каршеринг перекрыл полосу и стоит поперек. То есть реально там еще такое место немножко темное на МКАДе, поэтому будьте аккуратны.
Съезд на Гальяново, внутренняя сторона, правильно я понимаю?
Внутренний МКАД.
Внутренний МКАД. Есть, спасибо большое за предупреждение. И снова... Одна из наших самых любимейших в смысле трения, но любовь это же всегда про трение, правильно? Про эмоциональное, физическое все. Вот одна из любимейших наших категорий автограждан и автомобилей в смысле трения – это каршеринг, МКАД, съезд на Гальяново, внутренняя сторона. Любите их там и жалуйте.
В движении.
7373948, давайте еще продвижение. Пока мы с вами здесь бодрились и пытались продрать еще один глаз, еще 13 тысяч приехало в Москву. 133 тысячи прямо сейчас. Доброе утро. Слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман, да. Сегодня необычно сложно в связи с аварией шоссе энтузиастов сразу после МКАДа до ближайшего круга в центр. Это где-то километра 3 протяженности. Все красным, стоим в среднем ряду, пишут аварии, еще не доехал, не видел.
Сейчас посмотрю. Понял, хорошо.
Прям очень плохо.
А Яндекс не знает пока что об этом. А, нет, что-то знает такое. Знает, да, красненькое вижу. Прямо сейчас обновился. Секунду, я посмотрю. Может, какие подробности здесь есть. Средний ряд в 5.06 случилось. А сейчас сколько? 6.09. 5.06, 6.09. Можно примерно 4 раза заполнить европротокол. Примерно 4 раза, ну то есть для 4 отдельно взятых ДТП можно было бы заполнить европротокол за это время. Но нет, ДТП стоит. Почему? Потому что все равно люди ожидают там приезда инспектора. О чем это говорит? О том, что наши инициативы... Здесь прозвучавшие, здесь сформулированные в моторах эти инициативы должны стать залогом действия нового правительства. Правильно я считаю или нет? Новое правительство должно начать с того, что оно должно ежовыми рукавицами втереть в подкорку сознание каждого автовладельца необходимость а. иметь с собой бумажки европротокола, б. быть зарегистрированным на портале госуслуг и выбросить в окно бумажки европротокола и, в конце концов, пользоваться электронным приложением для заполнения европротокола. В, наконец, придумать какую-нибудь такую драконовскую меру, которая бы по-настоящему была болезненной и ощутимой для тех, кто не собирается пользоваться ни бумажной версией, ни электронной версией европротокола. Правильно? Вот сейчас люди мучаются, думают, ну, четверг, нормально... Да не нормально, конечно, лучше бы пятница, но нормально, хотя бы въеду нормально в Москву. Люди думают так, вот хотя бы въеду неплохо, потому что все, что там в области, вот чем продолжается шоссе энтузиастов дальше в область, это одище, конечно. И вот люди там, отмучившись, доезжают до Москвы и думают, вот сейчас хотя бы нормально въеду. И здесь вот тебе два несчастья стоят. Дорожно-транспортные происшествия перед этим самым кругом на шоссе энтузиастов. Только что красное сменилось на черное. Плотность вот этой пробки стала черной только что. Почему? Потому что люди не верят ни во что, кроме человека в погонах. И собираются дождаться человека в погонах, чтобы ему пожаловаться. Конечно, вот посмотри, дорогой, что он... Ты же видишь, что я же здесь не вина. Да, Сергей Котов, и вам тоже доброе утро. Отличная мантра по утру. Ну да, неплохая. Так, я сейчас посмотрю еще на вот такие необычные места, где можно попасть самостоятельно, не желая того. Нет, я больше пока что не вижу. Но вот так вот, чтобы сложно. Может быть, у вас есть информация об этих местах? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Любимый, доброе утро, Александр.
Я вас знаю. Александр, да?
Трешка внутренняя, вкус. После беговой только что прилетели двое. Там все летят за 100, поэтому в левом краю внешнее. Будьте внимательны.
Так внешняя сторона трешки, внешняя сторона третьего транспортного, правильно?
Нет, простите, внутренняя.
Внутренняя сторона.
Беговой, если ехать.
Если ехать со стороны Беговой в сторону Ленинградки, правильно?
Да, да, да.
Со стороны Беговой в сторону Ленинградки. Понял, хорошо.
Нет, не в сторону Ленинградки, в сторону Москва-Сити.
Тогда внешняя, значит, сторона. Все, внешняя, со стороны Беговой, Москва-Сити, там изломы такие, надо сначала вниз поехать, вправо
там
повернуть.
Там все летят и все потом оттормаживаются просто со 100 до 40 километров, потому что они стоят на повороте.
На Хорошовку, чтобы съехать.
И у меня к вам просьба большая,
да,
Роман.
Да, давайте.
Можно вас попросить в течение недели каждое утро нас инструктировать? Дорогие друзья, берете ведомость, берете ручку и начинаете... писать то-то.
На всякий случай можно уже возить с собой заполненную, свои данные включить туда, автомобили. Ну, вот это.
Потому что действительно надо дуть со всех сторон по этой теме.
Ну, абсолютно согласен. Ребята, внесите уже там хотя бы, оставьте пустые графы, обстоятельства ДТП. А все регистрационные данные уже можно вписать, мне кажется. Автомобили тогда все. А лучше зарегистрироваться на портале госуслуг, потому что если вы этого не делаете, думая, что таким образом вы как бы уходите от внимания большого брата, вы думаете, что вот я сейчас от большого брата уйду, не заполняя, не вступая в ряды граждан, зарегистрированных на портале госуслуг ПГУ. Я к вам хочу сказать, что господин Мишустин, который вероятнее всего, ну, не знаю, что там с этими настроениями фрондерскими в нашем парламенте и вообще везде, но, тем не менее, президент внес кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы на должность премьер-министра, тот согласился, и вот когда президент и вероятный соискатель должности премьер-министра ударили по рукам, вот я думаю, а кто там сейчас может выступить против? Он скажет, нет, а вот я думаю, что не так должно быть. Кто это может? Не знаю я таких людей. Так вот, я к чему? Я к тому, что вы уходите от большого брата, не регистрируясь на портале ПГУ. А по слухам, вчера эта история где-то появилась, по слухам, какое-то время назад сам господин Мишустин, общаясь с зарубежным репортером, весьма крепко его удивил, ну, непродолжительное время совершая какие-то манипуляции и выдав репортеру его финансовые вложения в нашу гостиничную отрасль. Он рассказал ему, какой счет, там, вот сколько он заплатил в отеле, в котором он живет в Москве. Репортер этот. Вот репортер, наверное, спрашивал, ну а что у вас, как, все еще вы голубей отправляете или воронов отправляете с отчетностями? Как у вас тут с налогообложением, с фискальным контролем, как у вас дела обстоят? Небось, еще верстовые у вас тут гоняют с ведомостями, да? Спрашивает он. А Мишустин говорит, сейчас, секундочку, подождите, сейчас я посмотрю. Ну а что ж вы, товарищ, что ж вы говорите, что скромно у вас репортерские суточные, а за гостиницу заплатили 18 тысяч рублей за номер. Как же это у вас так вышло? Вот тут репортер и присел, конечно. Вот, и я уверен, что репортер ни на каком портале госуслуг не зарегистрирован. Не зарегистрирован вообще на портале госуслуг. Но при этом, при желании, в общем-то, можно узнать все и о нем. Поэтому зря вы опасаетесь. Все про вас и так... Кому нужно, кому надо, известно. Так что регистрируйтесь на портале госуслуг, потом скачивайте приложение. Сейчас еще раз я посмотрю, как они. У меня два этих приложения. Называется ДТП Европротокол, но это, наверное, не самое официальное. А второе, которое через ПГУ, называется помощник. Слово помощник. ОСАГО. Помощник ОСАГО. Скачивайте. И гораздо быстрее все у вас будет, чем с бумажной версией. Ребят, ну правда, ну нельзя так. Ну же вы себе портите жизнь, всем портите жизнь. Вместо того, чтобы нормально регистрировать свои ДТП и, ну, и дальше спокойно жить.
Моторы.
Так, помощник Дакара. Вот же, теперь вестник Дакара в эфире. Я раз уж взял эту на себя обязанность, ну так я ее и буду нести. Причем нести ее чрезвычайно просто. Сложнее было бы не нести ее. Эту обязанность быть вестником Дакара. А почему делать это чрезвычайно просто? Потому что, ну, когда ты говоришь о чем-то позитивном, ну, это как просто рассказывать об успехах своего ребенка, правильно? Сложно рассказывать о недостатках там каких-то, характера его, еще о чем-то. А вот об успехах рассказывать всегда просто. Вот ровно так об успехах команды КАМАЗ-мастер просто рассказывать, за что я, честно говоря, им абсолютно благодарен. Прошел еще один день Дакара. Чем этот день запомнился? Фернандо Алонсо. Вы знаете его как Фернандо Алонсо из «Формулы-1». Фернандо Алонсо исполнил красивый двойной переворот через дюну. Меня удивил не сам переворот через дюну, потому что, в общем-то, ну, переворот и переворот. Думаю, что нет. Меня удивило то, что в том месте, где Фернандо должен был исполнить переворот, было примерно 4 миллиона репортеров. Все они были на дюне, на гребне дюны. То есть уже автомобили их переезжают, эти койоты их съедают, этих репортеров. Песком их засыпает, они в мумии превращаются. И все равно стоят везде там, где должен проехать автомобиль. И там даже, где он должен случайно перевернуться. И миллион камер, все снимают этот переворот. Но не переворот Алонсо нас волнует, а результаты команды КамАЗ-мастер. И вот что. Автомобиль под управлением Антона Шибалова стал победителем 10-го этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Проходит, я напомню, если я еще не смог привить вам, или, как говорится, садовники и огородники, прищепить. Если я не смог прищепить вам «Дакар» в предыдущие дни, так я буду прививать вам его постепенно и дальше. Тем более, что терпеть осталось недолго, уже два этапа осталось. Так вот, в зачете грузовиков в минувший день «Дакара» победил Антон Шибалов на КамАЗе из команды «КамАЗ-мастер». Спецучасток 10-го этапа между неважно какими городами, хотя нет, важно, они называются интересно. Харат и Шубаята. Какая-то? Шубаята. 534 километра участок, продолжительность участка. Но был сокращен из-за плохих погодных условий. Это к вопросу о том, что это вам не по асфальту ехать из Москвы в Санкт-Петербург по М-11. Если уже для КамАЗов и для участников ралли-рейда сокращают из-за плохих погодных условий, то значит они действительно плохие там погодные условия. Шибалов на 1 минуту 8 секунд опередил, внимание, опередил соперника, который Дмитрий Сотников на КамАЗе из команды КамАЗ-мастер. Стало быть, Дмитрий Сотников пришел вторым. А что же на третьем месте? А третье место занял экипаж Эдуарда Николаева, приехав еще на 1.5 минуты позже. Лидер общего зачета Андрей Каргинов стал пятым. Повлияло ли это на его общий зачет? Думаю, что вряд ли. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Ром, Ковроль. Ковроль. Значит, на внутреннем МКАДе, под Гальяновской эстакадой, не доезжая ее, там где стеклянный переход, это на Лосиной улице.
Каршеринг, да? И еще кто-то.
Шеринг стоит боком, не освещенный, ничего такое, ну, припаркован так, типа, поперек левой полосы.
Да.
Значит, никого нету, ну, припарковали, ну, с разбитой задницей, да.
Угу.
Темный его не видно, чтобы все аккуратно, потому что он в левом ряду стоит поперек полосы.
Видна суета какая-то, люди есть там какие-то?
Вообще никого нету, просто, как, ну, как вот обычно, они припарковали и ушли, все нормально. Ну,
Но это же ДТП.
ДТП, да, у него разбита жопа, там никого нет, ни людей, никого. Он стоит без фар, не освещенный, без знака фаворите.
А второй участник,
Нет, второго нет, один каршеринг стоит.
А в смысле, просто каршеринг стоит и все, а второго нет, он просто брошенный.
Он просто брошенный, поперек, да, то есть вот левый.
Секундочку, скажите, пожалуйста, еще раз, это значит, какой МКАД, внешний, да?
Это внутренний МКАД, Вот прямо под стеклянным переходом, не доезжая Гальяновской развилки, да, вот это там, такой стеклянный переход идет.
Угу. Вот переходом прямо под ним. У съезда на Гальянова.
Не доезжая съезда на Гальянова, метров 300-400.
А каршеринг какой компании, не помните?
Блин, там темно. Нет, не скажу.
А сам автомобиль? Поло? Соляра?
Что-то такое, да. Я на грузовике, ну,
Понял.
На Ниссане.
Понял.
Я пролетел в последнем ряду, и так, и как бы это...
Я понял.
Его не видно. Его практически не видно, пока по дну не подъедешь. Кто-то будет лететь в левом ряду, а МКАД свободен. Это его просто снесут, и все.
Я понял. Хорошо, спасибо. Ну, в смысле, ну, жесть какая-то. Так, нужно принимать какие-то решения. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, да, я повторно, я вот звонил уже тоже по поводу каршеринга.
Да.
Это Белка, компания Белка Кар.
Белка Кар. Белка. Я понял, хорошо, спасибо. Белка Кар, сейчас посмотрим. Белка. Белка. Как у меня Белка Кар пишет? Сейчас посмотрим. Белка Кар, поминутная аренда. Сейчас попробую службу поддержки, какая-нибудь есть у них? 8495. Что делается? Приходится свои кровные тратить, свои кровные, чтобы только вот спасти кому-нибудь жизнь. Белка Кар, сейчас мы проясним их. Сейчас мы проясним.
Приветствует команда поддержки Белка Кар. Мы всегда рады помочь вам, и чтобы сделать сервис лучше, некоторые разговоры записываем.
Какие именно? Я сейчас тоже буду разговор записывать. Между прочим, этот разговор точно записывается, он пишется в наш логер. Потому что у нас же есть архив эфира, так что... Ха-ха-ха, Белка Кар, этот разговор. Уж не ты принимаешь решение.
Меня зовут Настя.
Да, Настя, здравствуйте, доброе утро. Да, здрасте, Настя. Вы знаете, а ваш автомобиль стоит очень опасно на Московской кольцевой после ДТП брошенный. Скажите, а вы видите, что у вас там трагическая ситуация с автомобилем? Как-то вы отслеживаете это?
Госномер автомобиля, пожалуйста.
Я понятия не имею, госномера не видно, потому что задняя часть автомобиля полностью уничтожена кем-то, разбит.
Ну, по какому адресу находится?
Это Московская кольцевая автодорога, прямо у съезда на Гальянова, внутренняя сторона МКАД. Он стоит в левой полосе, поперек полос, и вот сейчас в него кто-то въедет. На МКАДе очень быстро несутся люди. В левой полосе не освещен, не аварийки, не знаю.
Что за марка автомобиля?
Марку автомобиля тоже, честно говоря, невозможно идентифицировать. Там темно очень. Но то, что это ваш автомобиль, это точно.
Хорошо, вот. Я вас поняла.
Как-то сможете вы его отследить, этот автомобиль?
Да, сейчас будем выяснять. Да.
А вас, скажите, вот я просто для себя хочу понять, а у вас есть возможность вот как-то на карте оперативно видеть, где ваши сейчас автомобили, и просто вот посмотреть, что ваш автомобиль действительно один из них где-то там есть на МКАДе стоит? Вот оперативно вы можете это увидеть?
Такая возможность есть, но есть. По госномеру, поэтому по адресу дольше.
По адресу дольше. Ну, в общем, смотрите, потому что там сейчас кто-то убьется об него, об этот автомобиль. На МКАДе.
Хорошо, я вас поняла, сейчас будем выяснять.
Все, давайте, работайте, да, спасибо. Ага, хорошо. Так, это Белка. Теперь давайте сообщим еще в ГИБДД все это дело. Вот. Ну, потому что, ну, я-то думал, что там как-то...
Для соединения с пожарно-спасательной службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской помощью.
Ой, это 3. Эти, это же сейчас начнется. Давайте через 32.10 попробуем. Давайте с Дептрат. Пусть они уже, сейчас начнется эти... Колл-центры. Да, ой.
Да, чтобы задать вопрос по теме платных парковок и штрафов, нажмите 1. Если вы хотите узнать, на какой...
Я не хочу, ладно, тогда 112, окей, хорошо, 112. Сейчас, ну правда, потому что мне казалось, что это ДТП, и там во всяком случае несколько участников, и есть какая-то суета, которая бы была занята.
Нажмите 3. Со службой газа нажмите 4.
А полиция, это как же назвать? 2. Да. Сейчас, извините, пожалуйста, за эти технические моменты, но мне кажется, что это важное дело. Ну, я 2 нажал, и что?
Полицейский, чем же вам помочь?
Здравствуйте. Вы знаете, я вам звоню из эфира радиостанции. Дело в том, что мне сейчас слушатели сообщают, что на Московской кольцевой стоит брошенный автомобиль «Белка Кар», каршеринговый. Это внутренняя сторона МКАД, съезд на Гальянова под пешеходным переходом в темном месте поперек левой полосы, разбитый и не освещенный, без аварийных знаков. Там кто-то убьется об него сейчас, об этот автомобиль. Можно оперативно отреагировать как-то на это?
Так, это съезд на МКАД на Гальянова, да?
Не доезжая до съезда на Гальянова, да, не доезжая. Там стеклянный переход надземный, пешеходный. И вот в этой зоне стоит разбитый автомобиль. Левая полоса, перекрывая прям боком левую полосу, поперек полосы стоит. Сейчас уже сразу несколько человек мне сообщили.
А сторона МКАДа какая, еще расскажите, пожалуйста?
Внутренняя сторона.
Данные машины какие-то дают?
Белка Кар, каршеринг Белка Кар, номера нет. Какой-то легковой, то ли полуседан, то ли солярис. Ну, что-то легковое.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Фамилия, имя, отчество?
Меня Роман Александрович Щукин зовут. Я вот вам из эфира Щукин. Радио «Говорит Москва» звоню, да. Все, спасибо вам огромное. Я просто...
Какой оставить с вами контактный телефон?
А вот я звоню прямо. Я просто, извините, не могу в эфире говорить его, свой телефон. Если у вас отразился, его можете оставить контактный телефон.
Ладно? Да, определился, да. Телефон, с которого звонили.
Спасибо, спасибо вам огромное.
А у нас со следами после ДТП стоит?
Или да, разбита задняя часть. Говорят, разбита задняя часть у автомобиля.
Людей пострадавших не видно?
Не видно, темно там. Может, и есть, но темно. Но говорят, что никого нет, брошенный как будто бы.
Хорошо, я передам.
Спасибо, спасибо вам огромное. Да, всего доброго. Все, я должен сказать, что благодаря мобильной связи и вашей оперативной корреспондентской деятельности мы только что спасли кому-то жизнь, я думаю. Скорее всего, каршеринг ждет эвакуатор после оформления ДТП, авто закрывают и уходят. Возможно. Ну, возможно и так. Но только если все так, как говорят слушатели, что он в левой полосе, поперек, в темном месте, без аварийных знаков, ну, как-то это было бы странно вот его вот так оставить, потому что ведь это же все равно, что там противопехотную мину взять и закопать в асфальт, правильно? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман. Вот доброе. По поводу аварии на МКАДе.
Да.
Я проезжал минут 10 назад, там уже стоит патруль, стоят полицейские. Да, уже люди притормаживают, так что...
Все, то есть нормально, уже безопасность там организована.
Да, машина, это марка автомобиля, это Поло.
Поло, ну я так и подумал.
Да, Белка, Поло, да.
Спасибо вам огромное. Стоит. Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, что награда найдет героя. Вот теперь, когда мы и Белке все это сообщили, ну, им бы и так сообщили, но еще и мы сообщили, награда найдет героя. И герой поймет, что, в общем-то, не надо так сбегать, бросать автомобили и все остальное. Со всех сторон сейчас награда его найдет. Что касается того, что здесь небольшая паника была устроена. Но я думаю, в таком вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть, правильно? Вот в данном контексте мне кажется, что перебдеть оно лучше. Теперь немножечко сейчас встряхнемся и вернемся снова к плохой погоде в Саудовской Аравии, к Дакару и триумфальному всему абсолютно подиуму от российской команды «КамАЗ-мастер».
Моторы. Моторы.
6,31,5, да, моторы, 181,5 тысячи автомобилей сейчас уже посетили столицу, 181 тысяча, роскошно. На 3 километра в час упала скорость движения в центр, 49, но тем не менее остается высокой. Так, вернемся же к нашим КамАЗам. Итак, подиум Дакара на минувшем этапе полностью весь российский, подиум весь за командой КамАЗ. Мастер. Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев. Первое, второе, третье место. Причем оцените, насколько плотно идут все. Вот насколько, казалось бы, этап 534 километра, но даже если он был сокращен, ну, неважно. Но при этом плотность. Первый приходит через, ну, там за какое-то время приезжает. Второй через минуту 0,8. Третий через минуту 30. А пятый через 2 минуты 27 секунд. Пятый. То есть 5 автомобилей в менее чем в 3 минутах пришли. Лидером остается Андрей Каргинов. Он прошел общее его время 40 часов 20 минут 4 секунды. И тот самый Антон Шибалов, который вчера был первым, идет вторым в общем зачете с отставанием 36 минут 8 секунд. Я думаю, сейчас главная задача для Каргинова это просто спокойно выполнить свое дело. Два этапа. Спокойно пройти оставшиеся два этапа, потому что мне представляется, что только техническая неисправность, связанная с технической неисправностью, или техническая неисправность, связанная с ошибкой в пилотировании и как следствие происшествия чрезвычайное, и как следствие техническая неисправность, могут изменить расстановку сил. Не хотелось бы, чтобы это произошло, но даже если случится это, непоправимое для позиции Каргинова, тем не менее мы точно понимаем, что вторым идет тоже наш КамАЗ. Это обеспечивает мне, насколько мне представляется, это обеспечивает команде большие шансы на победу. А кто третьим идет? А третьим идет белорус Сергей Визович на МАЗе, отставая на 1 час 40 минут. То есть гандикап вот такой. Это, безусловно, дружественная нам команда отчасти. Заклятые друзья наши на МАЗе. Успехов вам, конечно, хочется пожелать, господин Визович. Ну и оставаться на третьей позиции. Да, Вальдемар из Тайги, вам тоже доброе утро. У вас минус 14, а у нас плюс 3. У нас все, видите, у нас все идет к тому, что, в общем, Эль-Ниньо или Малыш, как его называют, уже влияет постепенно. Еще официально этот феномен погодный отвратительный не зафиксирован, но тем не менее уже зафиксировано, что у нас зима самая теплая. Сегодня плюс 3, так же, как и сейчас плюс 3, так же, как и ночью было плюс 3. Ночью в начале второго на улице было плюс 3 и мелкий моросящий дождь. Вот сегодня весь день будет плюс 3, плюс 3. Нет, где-то в 9 плюс 2 почему-то, потом снова плюс 3. А вечером плюс 4. Вот. А сегодня мы собираемся посетить с семьей каток. Каток, плюс 4. Вот мне кажется, что более логичным представляется асфальтоукладочный каток, чем каток ледяной вот в такую погоду. Плюс 4. Какой каток представляется более природным при таких обстоятельствах? Ну, конечно, асфальтоукладочный. Вот. Но нет, мы собираемся посетить ледяной каток, прямо центральный, главный каток страны, на главной Красной площади страны, у ГУМа, ГУМ-каток, потому что компания Jaguar Land Rover имеет хорошую привычку, ставшую уже доброй традицией, собирать журналистов автомобильных с их семьями на мероприятии на катке, потому что компания Jaguar Land Rover как-то в каких-то партнерских отношениях находится с этим катком. Там можно прийти, мне кажется, посмотреть даже на автомобиль. Каждый раз там какой-то автомобиль экспонируется. В прошлом году это был I-Pace кроссовер, первый электрический кроссовер у Ягуара. Что в этом году, не знаю, вот и посмотрим. Впрочем, не знаю, как и сам каток там функционирует, потому что плюс 4, и, вероятно, будет дождь сегодня идти. Каток плюс 4, и, вероятно, дождь. Ну, хорошо. Значит, завтра плюс 4, суббота плюс 1, воскресенье 0. Вся эта неделя у нас, видите как, с положительными температурными значениями. Вальдемар, поэтому зиму мы видим хотя бы на ваших вот этих вот скриншотах, которые вы присылаете из той же телефонной программы погодной, в которой я тоже смотрю нашу зиму московскую. Вчера удалось прокатиться на Рено Аркана. Сержа 22 пишет, какое же унылое авто. Какое же унылое авто, пишет Сержа. Понятно, почему много покупают Крету. Сержа, не соглашусь с вами. Ну, в каких-то аспектах там есть за что Аркану покритиковать, но тем не менее есть и на что посмотреть, правильно? Вот, покритиковать есть за что, но и посмотреть есть на что. Автомобиль с оригинальным дизайном симпатично выглядит. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Москва, Алексей. Хочется продолжить эту тему, ну, в хорошем смысле.
Да.
Стоит на М4 в правом ряду одинокий хэтчбэк по вот съездам на Видное.
Ага.
Будьте аккуратны в правом ряду, но вроде живой.
Живой.
Товарищкой.
А, ну, в смысле, есть там люди все. Потому что меня уже начнут бить, помните как? Если, Шура, если вы продолжите это дело, то ваше лицо примелькается, и вас просто начнут бить. Вот, сын лейтенанта Шмидта, Шура Балаган. Меня уже начнут бить, если я снова начну звонить в полицию и сообщать им. Такой дружинник, Тимур и его команда, значит, сообщать. Вот, я к тому, что... Аркана, давайте на секундочку к Аркане. Но в целом, мне кажется, нужно перевести стоимость Арканы в доллары, и так, ну сколько, ну полтора возьмем в максимальной комплектации, правильно? Полторы тысячи, в смысле, полтора миллиона, 1 500, вот, 1,5 миллиона, 1 500 000 рублей. Разделить на сколько? Ну, давайте для ровного счета на 60, думаю, что больше, ну, на 60. 25 тысяч долларов, 25 тысяч долларов, максимальная комплектация, максимальная. Вот скажите, что стоит, по-вашему, в Европах в максимальной комплектации 25 тысяч долларов с полным приводом, автоматической, как сказали бы на автовазе, трансмиссии? Ну, окей, там вариатор же, правильно? Вот. Но полный привод, вариатор, максимальная комплектация, да еще и с предустановленным Яндекс.Навигатором, да еще и вот так вот выглядящая не как скворечник на колесах, а выглядящая как современный автомобиль. Кто-то бы даже сказал, как компактный бюджетный X4. Вот за 25 тысяч долларов. Что еще? Еще раз, внимание, полный привод. Автоматическая по версии АвтоВАЗа трансмиссия. Почему я говорю? Потому что АвтоВАЗ усердно до невозможности настаивает, что вариатор должен называться у них автоматическая трансмиссия. Но педали же две, говорят они. И тут сложно поспорить. Ну, две. Ну, с этой точки зрения, робот с одним сцеплением – это тоже автоматическая трансмиссия. Робот с одним сцеплением. Педали же две у робота с одним сцеплением, правильно? Две. Ну, тоже автомат. Но нет, это механик. Ну, просто роботизированная. Но это бог с ним. То есть, все это с автоматической, по версии АвтоВАЗа, трансмиссии, полным приводом, роскошным красным цветом, хорошими полосочками светодиодов, вот, с навигатором, с Яндексом, что там еще? Что там еще в Аркане? Что там еще? Вот со всем этим за 25 тысяч долларов. Какой еще автомобиль вы найдете? Да ну нет такого автомобиля. Вот что касается Арканы, ну а что, Аркану нельзя покритиковать, что ли? Там Аркана — идеал автомобиля, ну посмотрите, ну уж если говорить о том, какой из этих двух автомобилей больше похож на скворечник, ну так Аркана больше похожа на скворечник, честное слово. А еще немножечко больше она похожа на обычный хэтчбэк, который чуть-чуть поставили просто на базу автомобилей, который чуть-чуть больше похож на кроссовер, хотя на самом деле все равно база легковая. Вот, и это Аркана. Квадратиш, практиш, корейш. Что идеал с точки зрения организации пространства внутри Аркана? Да нет, не идеал. Просто сочетание усредненных качеств позволили Аркане и когда-то приемлемая цена, относительно приемлемая цена, позволили Аркане... Да, и настоящая автоматическая коробка передач, настоящая, не вымышленная, не придуманная, не высосанная из пальца, а настоящая автоматическая коробка передач. Плюс еще несколько факторов. Наша общая в целом любовь к корейцам, которую они привили нам в кризисные времена, когда все пытались извлечь выгоду из кризиса, а корейцы пытались наработать долю рынка, заработать. И поэтому держали удачные ценники для нас. Выгодные, привлекательные. Вот все это нам привило любовь к корейским автомобилям и такое понимание, что хочешь правильно потратить деньги в масс-маркетовом бюджете, в бюджетном сегменте, значит, нужно идти к корейцам, они дадут на каждый рубль тебе больше автомобиля. Больше автомобиля, больше гарантии, я имею в виду пятилетнюю гарантию, больше вообще всего. Вот. Мы к этому привыкли. И теперь по умолчанию считаем, что вот оно, счастье, это корейский автомобиль. А так, если подумать, то Аркана тоже далеко не идеал. А что идеал? Вот кто-то думал, что идеал это Селтос. И вот здесь мы переходим с вами к еще одной теме. Раз уж, Сержо, вы навязали нам буквально навязали тему компактных кроссоверов бюджетного сегмента в пределах 1,5 миллиона рублей через Аркану, которая вам не очень. И мне тоже в отдельных аспектах Аркана тоже не очень. Ну, к примеру, я бы выковырил оттуда весь интерьер и сделал бы интерьер другим. Я понимаю, что это просто унификация узлов, агрегатов, деталей, в том числе и интерьеров. То есть просто взять и впилить в новый автомобиль, который ты изобретаешь отдельно, специально для какой-то страны, впилить уже изобретенный интерьер. А именно, взять у нового Дастера интерьер и впилить его в Аркану и сказать: «Вот он, интерьер Арканы». А на самом деле Дастер. А ты думаешь, а почему экран у вас так прибит сюда, вот так, как будто бы вы сначала при проектировании интерьера, при рисовании этой архитектуры, вы забыли про экран, а потом вспомнили, такие, да, здесь же должен быть еще экран мультимедийки, шлеп сверху, прилепили его к центральной консоли. Это тоже даже можно простить. Почему? Потому что, ну, мы видим, что это же Дастер на самом деле. Ну, в широком смысле слова. Вот. Вот это все можно покритиковать. А потом ты такой думаешь, но ведь есть перспективы у рынка масс-маркетовых компактных кроссоверов. Есть, и здесь есть новинки. Мы ждем новинку, немецкую новинку от компании Шкода. Вот этот чешский квадратиш практиш под названием «Корок», который уже представлен, анонсирован, и мы ждем его. Но там вам тоже не нравится цена. Там опять вас там цена не устраивает. Там качество дашь, цена не устраивает. Цену дашь, качество не устраивает. Вам сложно угодить, что характерно.
Моторы.
Но одно понятно, что сегмент живет, сегмент дышит, сегмент насыщается. И вот, пожалуйста, пришли еще новости о новинках этого сегмента. Недавно, вот накануне буквально, появилась информация от компании Kia о том, что запущено производство Seltos, нового кроссовера, не исключительно для российского рынка, было бы неправильно так говорить, но тем не менее. Я эту новость даже в тележенку себе повесил. Когда это было? Это было 13 января, а сегодня какое? А сегодня 16. Kia Motors Rus сообщает, что на заводе в Автотор в Калининграде началось производство нового кроссовера Kia Seltos. Автомобиль производится с двигателем 2 литра, читаю я сам себе в Телеграме. Автоводитель через УТ. Вы тоже можете иногда заходить в этот Телеграм. Не хотите, не подписывайтесь, я не навязываю. Но иногда спонтанно, ни с того ни с сего, там могут появляться какие-то информационные сообщения, интересные для вас. Автомобиль производится с двигателем 2 литра, клоноцепным, извините, просто смотрим «Звездные войны», сейчас сериал с младшим сыном «Войны клонов», поэтому я везде вижу клонов. Клиноцепным, конечно, вариатором, а также, эти по-честному называют вариатор вариатором, а также будет там производится вариант с турбонаддувом 1.6 и преселективной коробкой передач. За преселективной коробкой передач скрывается робот с двумя сцеплениями, чтобы было понятно. Семидиапазонный, семиступенчатый. Позже также будет освоен выпуск варианта с атмосферным бензиновым мотором 1.6 и шестиступенчатой автоматической гидротрансформаторной настоящей честной коробкой передач. Автомобили с атмосферниками будут предлагаться как с полным, так и с передним приводом. Читаю я новость от 13-го. Вот сейчас мы читаем новость от 15-го. Она тоже появилась накануне, раз уж мы говорим о сегменте компактных кроссоверов. Эти самые Селтосы оттуда, из Калининграда, стали поступать к российским дилерам. И иллюстрирует эта фотография грязных, замусоленных Селтосов на автовозе. Это не тот сегмент автомобилей, где их скрывают за чехлами как-то там. Нет, он весь жесть как. Вот. Для российского Kia Seltos три мотора, о них я только что сказал, 1.6, 2 литра, это 120 и 147 лошадиных сил, механик и автомат, или вариатор, или робот, как мы только что узнали, турбомотор 175-сильный, турбомотор 175 сил, что делает Seltos одним из самых бодрых кроссоверов этого сегмента, потому что пока что все ограничивалось 150-сильными моторами в этом классе. У Seltos 175. И тот самый робот. Роботом будет комплектоваться автомобиль с этим мотором. На конвейер Калининградского внешних... Нет. Тут цена была... Вопрос был про цену. Вот что. На сегодняшний день известно о цене одной комплектации Kia Seltos. Кроссовер с двухлитровым атмосферником и вариатором будет стоить от, внимание, 1 349 тысяч рублей. Крета с похожим оснащением стоит 1 230 000. Это версия с передним приводом. И 1 375 000 версия уже с полным приводом. Речь идет о Крете. Этот стоит 1 349 тысяч рублей, 2 литра и вариатор. Тип привода я не очень понимаю. Какой тип привода? Фотографии кроссовер поступают российским дилерам. Секундочку. Нет, это не то. Это я вам давал новость, которая была не от 15-го. Вот, новость от 15-го, вот она. Она гораздо, еще гораздо более красивая, эта новость. Стало известно максимальный комплектации стоимость. Известно максимальной комплектации стоимость стала нам накануне. На форуме Seltos Club появилась информация о новой комплектации кроссовера. Вообще, конечно, я бы с осторожностью относился к разным клубам. Seltos Club уже есть, видите как. Но тем не менее, речь идет о максимальной комплектации. Что там в этой максимальной? Цена двухлитрового, вариатор, полный привод, непланируемая дата для сравнения, кроссовер. Топовая версия, то нет, опять. Что будет в этом автомобиле, я не очень понимаю. Но одним словом, пока я буду разбираться, что в нем будет, я дам цену. Опять же, внимание, это ориентировочная цена. 1 804 900 рублей. 1 804 900 рублей. Такой ценник установлен за кроссовер белого цвета с двухлитровым атмосферным двигателем, вариатором и полным приводом. В таблице есть столбик с некой планируемой датой — 21 января. Вероятно, речь идет о дате передачи автомобиля клиенту. поскольку сейчас автомобиль уже отгружен дилеру. То есть это якобы из документов данные по стоимости. Для сравнения, Крета в максимальной комплектации с аналогичным мотором доступен по цене от 1 375 000, полноприводный Кодьяк 1 789 000 рублей. Сравнили нос с пальцем. 1 789 000 в базовой версии на механике и 1 829 000 с шестиступенчатым роботом. Да ладно. Секундочку. Полноприводный Кодьяк. А, полноприводный уже. Не передний приводный, а полноприводный. Ну ладно. Ну то есть получается, что этот Селтос, он будет дороже, и дороже всех. И дороже Тусана, и дороже Креты, и дороже, как он называется, и дороже Спортидж. Я сейчас посмотрю, сколько Спортидж стоит. Потому что вот есть у меня коллеги, которые... Ну что вы молчите? Вот вам Селтос подвезли. Вы так активно его обсуждали, так активно его ждали, и вот наконец дождались. 7373-948. 7373-948. Теперь отреагируйте. Ну а что же, это же для вас все сделано, в конце концов. 1 804 900 рублей. Причем это двухлитровый автомобиль. Это еще не турбо, потому что турбо появится позже. Турбо 1.6 на роботе. А что же говорить про турбо 1.6 на роботе с полным приводом и в максимальной комплектации? Сколько он должен стоить? 2 миллиона, что ли? Я не очень понимаю. Так, сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Kia Sportage. Sportage. Линейка ценовая какая сейчас у автомобиля? Что можно взять за 1 800 000? Значит, за 1 804 000, вот, 1 804 900 рублей. Ребят, я считаю, что это какая-то ошибка. Мне кажется, что, может, Photoshop или еще что-то. Потому что вот я читаю сейчас прайс Kia. Смотрите, давайте посчитаем комплектацию. Первая комплектация Kia Sportage. Классик, потом классик, теплые опции, вторая. Потом комфорт, третья. Потом люкс, четвертая. И потом люкс плюс. Какой-то плюс там добавлен. Это пятая. Пятая комплектация по уровню оснащения. Kia Sportage. Двигатель 2 литра. Коробка. Автомат. Тип привода. Полный. Пятая комплектация. То есть не первая, не вторая, не третья, не стартовая. Пятая. 1 804 900 рублей. Ровно те же 804 900, о которых говорится вот здесь в сообщении по Селтосу. Якобы Селтос вот столько стоит. Но не может же быть, чтобы уже упакованный плотно Sportage, полноприводный на автомате, стоил столько же, сколько... Да. Доброе утро, я слушаю вас. Разъясните, пожалуйста,
Роман, вот, ну, как, смотрите, что вы понимаете. Я отпугнул всех. Все вроде как бы говорили, да, когда корейцы выкатили машину, вот она и стоит столько денег. И я думаю, что бестселлером точно она не станет.
Ну, может быть, может, это происки конкурентов и Photoshop, и вот это все.
О, ну, слушайте, у корейцев вообще, у них такой своеобразный очень подход. Я же вот сколько раз говорил, да, там. Они говорят, что корейские машины там, они... Ну, или сами корейцы там, они такие продвинутые ребята, смотрите, они там на пятки наступают конкурентам, или там, или переплюнули этих конкурентов. Ну, вот этот Селтос, да, собирается в Калининград, даже не сниженный, не импортированный. Импортированный, да, и вот он более-менее приличный, уже под 2 миллиона подкатывает, ну и зачем тогда там, проще же Шкоду тут же хотят взять побольше и там, ну, более-менее да. Себя зарекомендовал,
Ну давайте, да, и согласен, но давайте я так осторожно скажу, что тем не менее нужно четко понимать, что это форум. Это не официальная никакая информация, и я до последнего, вот пока не увижу в дилерском центре автомобиль и его ценник этого автомобиля, официальный ценник в официальном дилерском центре Kia, где будет написано вот это вот все, 1 804 000, не поверю. Сомнений добавляет мне то, что вот цена просто копейка в копейку повторяет стоимость люкс плюс Kia Sportage с двухлитровым мотором, автоматом и полным приводом. Вот копейка в копейку. 1 804 900. Я думаю, что, ну, не знаю, что, ну, на форуме завелись сепаратисты, которые хотят подогреть настроение или подогреть внимание к себе, привлечь, чтобы обеспечить себе трафик какой-то там, вот это все. И поэтому, может, фотошопом занялись, еще чем-то. Но, тем не менее, я далек от мысли, что в какой-то момент, показывая, в принципе, очень правильный, выверенный и профессиональный маркетинг, ребята в компании Kia чокнулись в какой-то, ну, в смысле, поехали крышей в какой-то момент и решили идиотничать. Ну, в смысле, с ценами, вот с этим совсем. То есть я не думаю, что так может быть. Нет, и не хочу думать. Поэтому эту новость я должен был, судя по всему, вам дать просто для того, чтобы она прозвучала. Все, она прозвучала, эта новость, да? Вот. Но если хотите мое мнение, я скажу так, что я пока не очень верю. У меня есть рецепт, что нужно сделать здесь. Здесь нужно просто взять и позвонить ребятам из Kia, Максиму Полоскову, к примеру, и задать ему вопрос. Но я могу, конечно, это сделать, но меня останавливают цифры на часах стадионных. 6:55. Ну, в смысле, ну, зачем становиться, зарабатывать себе врагов на ровном месте, правильно? В 6:55 можно только в Белкакар звонить для того, чтобы сообщить о ДТП и еще что-то. Просто таким образом начинают повышать цены на свои автомобили, начиная с новинок, пишет Алекс Н. Нет, Алекс Н, я не думаю. Но не может быть так, что вот год за годом компания показывает просто прекрасный маркетинг, четкое понимание рынка, конъюнктуры, стратегическое мышление показывает, да, какое-то мышление, опережающее конкурентов. Вот, а в результате вдруг бамс, и сели в лужу, причем по полной программе, продавая автомобиль, который, стоит сильно ниже в классификации, в линейке там, «Спортажа», продавая его по цене того же самого «Спортажа», да еще и в средней, плотно упакованной комплектации. Ну, нет, так не верю, извините, не верю. Если напомните мне в течение дня, я в течение дня свяжусь с компанией Kia и попрошу каких-то комментариев. Если они будут даны официальные, расскажу об этом завтра. Если они будут даны неофициальные, но намеками, я вам намеками, но тем не менее все равно завтра расскажу об этом. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Да, Роман, доброе утро. Артем, город Москва. Да, я Артем. Тут был на... Ну, делал ТО на своей машине. Угу. Зашел в Hyundai посмотреть Сонату новую.
Да.
Ну, в салоне не было, была тестовая. Я спросил ценник там. Ну, да, авто с панорамкой 2,5. Я вот стоял, смотрел и думаю, да я пойду BMW куплю за 2,3 дизель. Со скидками, да?
Соната 2,5?
Да. И я... такой прям это, он говорит, ну вот там, ну еще скидки там будут, 2,3, трейдин. Я смотрел с точки зрения таксиста, да?
Так
вот
я думаю, что они допов туда 1600 навесили своих
нет,
таких.
Тестовая была, он сказал, что вот эта полная с панорамной крышей, вот, ну, вылазит по 2,5. Я с точки зрения таксиста смотрю, да, потому что все-таки, ну, давайте по-честному, Hyundai и Kia поднялись на таксистах в Москве тоже. Ну, оптимы практически все это таксисты.
Нет, извините, можно я буду сразу дополнять? Я сейчас смотрю официальный прайс-лист компании Hyundai. Версия 4. Онлайн-версия. Ну, то есть ты когда ничего не видишь. Elegance Business Prestige. Самая дорогая версия Prestige. Максимальная комплектация 1 999 000. Допов там нет. Допов нет, может, официальных у компании. Это допы, которые сам дилер запилил туда, в этот автомобиль, на 500 тысяч.
Ну, возможно, но
цена
все равно 2 миллиона.
2 миллиона, да.
Да, ну смотрите, я с точки зрения таксиста смотрю, да, мне смысл покупать за 2 миллиона машину, чтобы работать в Комфорт Плюс, если по акциям можно выбить себе BMW и работать в бизнесе. Ну то есть... А они Оптима, Сонаты, они покупают, по сути, в Москве таксистами.
Ну, я, как сказать, ну, смотрите, 15 900 сейчас таксистов на дорогах, а общее количество 181 000. А через час будет 400 000 машин, а таксистов будет 25 000. Ну, то есть а сколько из них процент работающих в Комфорт Плюс? Ну, это несколько тысяч моделей, это фигня на самом деле.
Ну, все равно, я редко вижу Сонату не в ливреях такси. То есть, например, или там
Оптиму. Все дело было в том, что... А Оптиму вы... Нет, Оптиму я вижу часто, просто обычные автомобили. Оптиму я вижу довольно часто.
Если вы видите белую, то это, скорее всего, тоже.
Не, я вчера, честно, вот, кстати говоря, вы напомнили, я вчера засмотрелся на Optima, Optima GT, и видно было, что чувак только выехал из салона, сияющий автомобиль. Такое ощущение, что он в керамику весь задут. Просто блестит ночью, грязно все, а он сияет. Это обычный он был коричневого цвета какого-то, такого, серо-коричневого.
Тоже, естественно,
очень
есть,
красивый, очень.
Я просто смотрю по ценникам, ну, что-то они Kia Hyundai начинают прям это...
Ну, не знаю, ну, смотрите, 1 999 000, максимальная комплектация, 180 сил, 2,5 литра, автомат, полный топ. А допов, как известно, официальных допов у компании Hyundai не очень много, у компании Kia их, по-моему, вообще нет. То есть ты, когда берешь максимально упакованную тачку версии GT или GT Line, то ты получаешь максимально упакованную тачку, а все допы, которые там могут появиться, это только допы от дилера.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Так, ну что ж, мужчины, давайте-ка посчитаемся. 292 850 автомобилей сейчас в Москве. В начале программы, час назад, этих тысяч было 101. 38-49, скорость движения в центр из центра. 17-600 такси, 28-500 каршеринг. 295 согласованных и 72 несогласованных. Ребят, ну хватит уже, а? Ну, честное слово, ну можно уже остановиться. Но только что было 61 несогласованное, сейчас 72 несогласованных перекрытия. Вы либо согласовываете, давайте их, либо нет, лучше не надо. Ну, в смысле, лучше вообще без перекрытий, честно. Ну что, прошли новогодние каникулы и все, думаете, теперь все можно, дозволено все. Можно перекрывать, тоннели мыть по 30 раз за неделю, какие-то вот эти вот вещи. Ну, неприятно это все, честно. Особенно, когда смотришь, как увеличивается количество этих самых несогласованных перекрытий. Мне не нравится это. Тем, кто только что подрубился сюда, вам хочу сообщить приятную новость. Дело в том, что все идет к тому, что КАМАЗ станет 17-кратным чемпионом Дакара в зачете грузовиков. Но это нас мало волнует, там, в каком зачете. Мы точно понимаем, что главное здесь то, что чемпионы. Потому что этап накануне... заняли, помните, как в этой шутке, что белорусский компьютер «Зубр» на выставке достижений электронных технологий занял все место. Вот так, извините, братья, это я все от досады, что ваш Визович на МАЗе там еще бодается с нашими ребятами. И мне это не нравится, я бы не хотел, чтобы никто не бодался. Да, так вот, так мы, но только в другом смысле слова, так мы заняли весь пьедестал накануне в Дакаре в зачете грузовиков. Три КАМАЗ-мастер приехали первыми вчера, и наш Каргинов по-прежнему лидирует с достаточным, мне кажется, для победы отрывом в общем зачете Дакара. А вторым идет тоже с достаточным отрывом еще один КАМАЗ. Таким образом, мы как бы обеспечили себе победу и подстраховали свою победу, что, согласитесь, не может не радовать. Да, все, поехали, бодримся. Михаил Михаил и Макс, а также Пинкмен, Евгений Подольский, Андрей, Артем, Антонов, Серпуховчанин, Дмитрий 48, Евген Вятко, Недобрый Киберенок, Лев Рузанов и еще Дмитрий Полонский, Алексей Портер, Евгений Беспалов, Алекс Н. Секундочку, отмотаю. Сергей Казаков, Владислав, Денис Чумичев, Рождественский, Логакул, Аккуратист, Ноунейм, еще Андреев, Сергей, ох, как вас много, ребята, одним словом можно? Лучшие люди планеты уже здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. И вы тоже заходите. Здесь я читаю вас и смотрю на вас. Дмитрий Азизов, приветствую. 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. 7373948495. И, наконец, 925-88-88-94-8. Это наш СМС-портал. Если нужно, можно им тоже воспользоваться. Я не втянусь в эту дискуссию. Не втянусь я в дискуссию правительства и всего остального. Это другая программа и под другой тональностью это все должно быть. Одно могу сказать, что вам обеспечили то, чего вы хотели. Вы хотели перемен и отсутствие ощущения застоя. Вам обеспечили перемены до таких, что теперь голова закружилась. Правильно? Правильно. Меня одно интересует. Точнее, меня два интересует. Мы узнали быстро, молниеносно вероятную кандидатуру премьер-министра теперь. Что сие означает, что означает налоговик во главе правительства, это пусть аналитики нам рассказывают. Политологи, аналитики, что означает главный налоговик во главе правительства. Что это значит? Означает, что теперь мы все будем спать спокойно, правильно? Потому что теперь мы все уже точно, окончательно заплатим налоги. Меня волнует другой вопрос. Я бы хотел, чтобы мы молниеносно, ровно так же, как мы узнали, чтобы никаких там этих досужих разговоров, никаких версий, никаких интриг не было, нам сразу представили премьер-министра. Я бы хотел, чтобы нам сразу представили министра обороны и министра внешнеполитического ведомства. Правильно? Ну, МИДа, Министерство иностранных дел. Я бы хотел, чтобы нам сразу представили господина Лаврова и господина Шойгу. Сразу, тут же. Потому что это приоритет президента, назначать этих ключевых министров. Правильно? Правильно. Я думаю, что здесь никаких у нас с вами разночтений нет. Правильно? Правильно. Потому что лидирующие позиции внешнеполитические России сейчас на мировой арене обеспечены несколькими ключевыми политическими фигурами. Президент, министр иностранных дел, министр обороны. Это ключевые фигуры, которые, в общем-то, и делают то, что делают. И мы видим эффективность. Правильно? Поэтому я так скажу. Министр культуры меня, конечно, интересует его персона. Там министр спорта, безусловно, чрезвычайно важен, я думаю. Министр транспорта, легонькой промышленности, там еще чего-то. Это, конечно, важно, безусловно. Но я бы хотел, чтобы были представлены министры Шойгу и министр Лавров были представлены. Все. Можно как-то обеспечить нам спокойствие вот в этих ключевых направлениях. А дальше там, конечно, уже можно включить обсуждения, какие-то там прения, еще что-то. Я слушаю вас, да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сел в Москву.
Да, сел. Всех
с добрым утром. Поддерживаю по поводу двух позиций, но маленькая ремарочка по поводу КамАЗ-мастера. Вчера просто подход этой темы. Товарищ звонил, очень гневно там высказывал.
Да,
скажу так, что
да.
У меня... В друзьях бывший член команды КамАЗ-мастер, технарь, ну, как бывших не бывает, да?
Ну, да.
Вот, так вот, для сведения многих хочу сказать, что это целая научная лаборатория, там огромное количество патентов уже зарегистрированного. И если бы это, конечно, можно было все реализовать, все эти исследования на практике, в серийном производстве, но, к сожалению, денег не хватает. А так это, что откуда ставится и чего это производство, там очень много деталей сделано вообще своими руками.
Руками, вручную, конечно, да. Ну, вы знаете...
Достойно положение.
Эти люди всегда найдутся. Вот, спасибо большое. Вот сейчас тоже кто-то здесь написал, что да там, в этом КамАЗе все от Мерседеса. Вот сразу чувствуется рука профессионала, правильно? Вот сразу, моментально чувствуется, что он пришел и говорит, да, Мерседес, а здесь? А здесь Ауди. Вот. А тут вот, вот так вот, можете определить вот по тени? По тени можете определить на стене? Вот вам же не нужно, это же как Платоновская пещера. Наша жизнь — это всего лишь тени проносящихся событий на стене пещеры. Мы можем видеть только по теням, только определять. Вот по этой тени можете определить, а что внутри этого автомобиля? А здесь САП. Я так вижу. Ну, посмотрите на эту тень. Ну, гляньте. Ну, тут точно железный САП там внутри весь. Все, авиационные технологии. Вот, поэтому такие высказывания люди всегда появляются. И они всегда будут. И они должны быть, потому что если бы не они, то как бы мы с вами, люди здравомыслящие, могли друг друга определить. Правильно? Ну, никак бы мы не определили. А так вот на фоне этих высказываний мы можем с вами друг друга определить. Да, а Мутко спрашивает Александр. Александр, еще раз хочу вам сказать, что не надо втягивать меня в эту дискуссию. Не знаю я, что с Мутко. Мутко пусть дальше занимается тем, чем занимается. Вот вы знаете, чем сейчас занимается Мутко? Я знаю только, что курирует и какую-то важную отрасль. Не исключено даже что-то, связанное со строительством. Ну, хорошо же все в этой отрасли. Хорошо. Ну, пусть он занимается дальше. Все. Ну, нормально. Литературу техническую, наверное, нужно почитать. Ну, наверное, да, вероятно, ну, не знаю. Олег, я вас приветствую. Олег пишет, хоть и с опозданием, но все же здесь. Ну, какое опоздание, я вас умоляю? 7:16, разве же это опоздание? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Владислав.
Слушай, Роман, технари у нас молодцы с КамАЗа, но сразу еще скажу такую ремарочку. Техника в руках индейца, груда металлолома.
Конечно.
Пилотов никого бы ничего не получилось.
Конечно.
И не доехали бы вы, ну, и мы, как говорится, с ними никуда бы.
Конечно. Вы знаете, что... Да, спасибо вам большое. Вы знаете, что вот вчера буквально... Ну, вы это сегодня увидели. Ну, кухню небольшую открываю. Кстати, сейчас вот на «Звезде», мне кажется, прямо это можно посмотреть. Сюжет об этом. Обсуждали вчера с профессионалами афганский заход или кабульский заход, ну, по-разному называют его. Это то, что освоили наши пилоты в Афганистане, пилоты транспортников, Ил-76. Вот. Это когда ты на транспортнике и не прикрыт авиацией. Ну да, у тебя есть ловушки, там отстреливаешь какие-то эти штуки, но тем не менее от обстрелов из оружия уже без не теплонаводящегося, а такого, ну просто там от зениточек каких-то, от тупо от пулеметов, тебя эти ловушки не закрывают. И поэтому наши пилоты изобрели вот этот афганский заход, когда самолет буквально падает на полосу. Сейчас пилоты могут подтвердить это, да? То есть когда у тебя угол такой снижения, что это уже практически пикирование. Когда самолет идет на эшелоне высоко, а потом падает буквально на полосу, сваливается на нее. И прямо перед полосой уже выравнивает угол и на максимальной скорости заходит на полосу. Вот это все к чему? Это техника делает? Нет, это делает не техника. Ну, в смысле, это делает техника, но техника, которая позволит это делать, есть у всех. Ну, у тех, у кого есть подобные транспортники. Там на «Геркулесе» мог бы пилот наш это исполнить? На американском. Как он, С-130? Ну, мог бы, конечно. Ну, вообще не... Мог бы. Ну, при определенной доле тренировки с органами управления самолета и с пониманием его авионики, там, всего этого. Мог бы. Американцы исполняют это? Не исполняют. Потому что... Штаны наложит он скорее, чем это сделает. Правильно? Падать вот так вот на полосу. Не делают это, а наши делают на Ил-76. Это техника? Ну да, отчасти. Но техника, как я уже сказал, есть не только у нас. А делаем только мы. Правильно? Почему? Потому что люди такие. Вот потому что профессионалы. Вот. Так что вот это я еще раз возвращаюсь к команде КамАЗ-мастера, к ее успеху. Техника есть у многих, и те, кто едут в Дакаре, отставая сильно, у них тоже очень современная техника разных компаний. Но только лидируем мы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Вот, как раз кто-то звонился. Я второй пилот на А320. Могу сказать, что Ил-76, в принципе, такая как бы динамика захода, он как бы клюет всегда носом. А что касается на Геркулесе, получится, каждый самолет по-разному летает, даже 320 и 320.
Ну, я имею в виду, сама конструкция, расположенная поверх фюзеляжа крыло, у Геркулеса же тоже, оно как бы сверху крыло, для того, чтобы на грунт да, можно было садиться.
Высокоплан, но есть, да, высокопланы и такие, да.
Ну, вот. Ну, я думаю, что... Спасибо большое. Но все же дело в пилотах, правильно, в пилотах. Да, но все равно вот этот афганский заход, это такой тип пилотирования, который освоили наши, а сейчас этот прием, если я не ошибаюсь, для военных транспортных самолетов, это вообще одна из базовых фигур, то есть ее пилоты должны уметь это делать, потому что зачастую приходится летать в горячей точке, когда самолет именно уязвим, именно в самый опасный для себя момент захода на посадку, когда нет запаса ни по скорости, ни по высоте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Поддерживаю нашу радость за КамАЗ. Да. Мне, так сказать, финиша, но все равно. Вот. И пусть еще люди, кому интересно, почитают про летчика Василия Цымбаля. Угу. Какие вещи он творил, как бы, поливая керосином, так сказать. И да вообще там, ну, интересный вообще товарищ был. Угу. Вот. И поэтому, да, мастерство, это, наверное, все-таки у нас от природы. Вот это желание... Отсутствие какого-то страха такого, ну, не прям всего.
То есть нащупать боюсь. Предел, вот нащупать да, предел да, да. всегда, есть, вот дойти да, до
вот,
него.
Вот, этого, вот этим вот мы всегда, мне кажется, и будем славиться, так сказать. Хотелось бы.
Совершенно точно. Это как сказал мне один пилот, вот именно как раз о пилотировании грузовиков раллийных. Если ты едешь так, что тебе не страшно, то ты едешь медленно. Все. Ты можешь использовать весь свой профессионализм, все навыки, выбирать возможности техники, использовать максимально возможности окружающей среды. Но если в этот момент тебе не страшно, то все, ты уже не будешь первым. Ты едешь медленно. То есть вы понимаете, да, о чем я? То есть ты идешь, точно понимаешь, что ты идешь не просто на пределах техники и своих возможностей, ты идешь еще и на пределе своих психофизических возможностей. Тебе должно быть реально жутко страшно. И это значит, что ты действительно быстрый сейчас. Вот это и делают из этапа в этап, из Дакара в Дакар наши пилоты КамАЗ. Ну хорошо, давайте. У меня здесь есть для вас еще одна приятная новость. Сейчас мы займемся нашим любимым делом. А именно, мы позволим им, государственной структуре, посчитать наши деньги.
Моторы.
Хотите? Мы посчитаем ваши деньги. Мы совместно с госкомпанией «Автодор». Компания «Автодор» объявила о запуске онлайн-калькулятора, который позволяет рассчитывать стоимость поездки по существующим в России платным дорогам. При расчете стоимости следует указать несколько переменных, влияющих на цену. Я хочу эксперимент сейчас провести. Давайте, вы ерзаете туда-сюда по, ну, положим, по М11 или по М4. Давайте я вам посчитаю что-нибудь. Хотите?
Хотите?
7373948. 7373948. Скажите, вот вы гоняете куда-нибудь на юг или на север, и знаете населенный пункт, куда бы вам хотелось доехать. Я сейчас заодно хочу протестировать, как этот калькулятор работает. Насколько это штуковина. Вот, правильно. 7373948. Давайте вот на вашем примере. Секундочку, сейчас важное по движению. Сергей пишет, ДТП на пересечении Профсоюзной и Гарибальди. Движение затруднено, обратите на это внимание. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Олег.
Олег, вы все еще за пределами Московской кольцевой, связь не очень хорошая.
Да, но у меня вопрос, вот вы сейчас можете посчитать, а сколько да. вот по факту стоит сейчас, ну, говоря, от Москвы до Питера? Это я точно не знаю.
От Москвы до Питера. Сейчас, секундочку, я масштабчик чуть-чуть сделаю. Так, Москва, Санкт-Петербург. Ну, давайте тогда посчитаем, для какого типа транспортного средства?
Ну, обычный легковой, наверное, будет более актуально.
Обычный Спасибо. Легковой. Да, ну ладно, давайте посчитаем. Это совершенно правильно. Вот попробуем посчитать обычный легковой. Значит, Москва, Санкт-Петербург. Москва, Санкт-Петербург. Поедем... Ой, не то, извините. Поедем мы когда? Поедем мы днем или ночью? Давайте днем поедем, на всякий случай. Категория транспорта. Легковой автомобиль. Категория 1. Это легковой автомобиль или мотоцикл. Вторая категория – это с прицепами или маленькие грузовички, портеры, потом побольше и микроавтобусы, и потом совсем тяжелые и большие автобусы. Так что категория 1 нас интересует. День. Поедем днем. Рабочие дни. Ну, рабочий день. В рабочий день поедем, да. Выбрать скидку по программе лояльности. Ну, давайте никакой скидки не будет, пока посчитаем, сколько полная стоимость будет. Вот, если мы не будем выбирать никаких скидок. Итак, расчет стоимости. На легковом автомобиле, если вы отправитесь в рабочий день днем и прямо из Москвы, да прямо в Санкт-Петербург, маршрут составит 679 километров, а стоимость проезда составит без транспондера, оплата наличными или банковской картой, 1870 рублей. И тут вот, пожалуйста, вам размер скидки и экономии, если вы поедете с транспондером. С транспондером ТИПАС 1381 рублей. Чего же я 2000 заплатил тогда с транспондером? Не очень понимаю. Ну, хорошо. 1381 с транспондером, 1870 без транспондера. Почти 500 рублей скидочка. Ну, я считаю, что это, ну, хорошо. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Давайте вам посчитаю что-нибудь.
Вот Кирилл зовут. По М1.
Да, Кирилл. Так.
Угу. У меня где-то 650. Это участок, вот это первый самый этап.
Ну вот перед Шереметьево, который самый дорогой.
Да, да, до Солнечногорска. Угу. А второй вот там где-то, вот я сейчас прям смотрел только что, у меня Автодор приложение, прям специально цену называют.
Угу.
И 150, ну 650 это выходной день, а 600 будни. И 150, вне зависимости, у меня вот получалось, будни, выходной, это второй участок.
Угу.
Вот где Воскресенское, село это.
Да, да.
Угу. Там.
Я понял, хорошо, спасибо большое. М-11 подорожало вчера до Шереметьево уже 320 рублей. Росомаха пишет. До Шереметьево 320 рублей. Вы знаете, вот здесь таким хитрым образом устроен расчет, что... Сейчас я приближу еще. Что Шереметьево как бы не считает. Шереметьево не считается. Прикиньте как. То есть сначала Долгопрудный пункт оплаты, а следующий — Солнечногорск. Вот, а Шереметьево как бы вроде бы и не считается, хотя есть еще другие. Я не знаю, как это обстоит. То есть я могу посчитать вот от Долгопрудного до Солнечногорска, а съезд на Шереметьево... Но вероятнее всего это означает, знаете что? Это означает, что вот эта же первая зона до Солнечногорска, она не имеет отношения к авто... Дору как-то... Все, я понял. То есть я так понимаю, что расчет стоимости до Питера, он начинается как бы не из Москвы, а он начинается как бы от Солнечногорска. И именно поэтому 1300, а я заплатил больше. Почему? Потому что в этот расчет не входит как раз участок, принадлежащий концессионерам. Правильно? Потому что Автодор... Он занимается, это государственная компания. А она обслуживает участок от Солнечногорска. А участок из Москвы до Солнечногорска самый хлебный, самый денежный, самый массовый, самый насыщенный, самый жирный, если хотите, участок. Этот участок принадлежит концессионерам, то есть частным застройщикам. И поэтому он не включен в расчет стоимости. И поэтому я вижу такую странную цифру. 1370, да? Вот если с транспондером. А у меня совсем по-другому получалось. И именно поэтому я не могу посчитать здесь, в этот калькулятор, включить расчет стоимости. Потому что оператор другой. Окей, хорошо. А есть еще разница зима-лето. Но здесь у меня сезонной разницы нет. Поступило сразу несколько предложений посчитать, а в выходной день сколько? Ну, давайте разные варианты сейчас посчитаем. Ребят, я могу посчитать вам все, что угодно. И не только на север, но и на юг. Вы, чего вы молчите? Давайте на юг вам посчитаю куда-нибудь. До Воронежа доехать, до Ростова. Вам что, неинтересно, что ли, запланировать расходы? Так, смотрите, значит, теперь посчитаем день, выходной день. Маршрут тот же, правильно? Маршрут тот же. из Москвы, ну, как бы не из Москвы, а из Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Общая стоимость 1970 рублей. С транспондером 1444 фэншуйных рубля. Очень красиво, фэншуйно. 1444 рубля с транспондером. Но еще раз, это не включая участок из Москвы до Солнечногорска. И вот теперь еще раз нужно вспомнить, вы уже говорили об этом, но просто никто не запомнил. А сколько из Москвы до Солнечногорска сейчас стоит с транспондером, без транспондера? Олег, вы же там постоянно ерзаете туда-сюда. Еще раз, киньте в тележеньку к нам в бот-мессенджер эту стоимость, чтобы мы получили общую стоимость от МКАД до Питерской окружной. Говорит МСК-бот, напишите.
Моторы. Моторы.
Так, ну что ж, мы продолжаем. 7.35 и 900... Отставить! Можно выдохнуть. 292 850 автомобилей. 292. Ну, я бы сказал так, что движение... не загружены. Москва сегодня не очень загружена. И если бы не мы с вами, если бы не ваше старание по блокированию отдельных магистралей и дорог, которым вы приступили к этим стараниям еще с 5 утра, то в общем и целом нормально все было бы. Но нет, вам нужно на отдельных участках движения блокировать. Поэтому скорость движения в центр средняя уже упала до 32. С 52 до 32 км в час. Из города можно уехать по-прежнему на скорости 46 километров. 28335 – это количество каршеринга, 21652 автомобиля – это такси. Хорошо, да, давайте вернемся к расчету стоимости. Автодор запустил расчет стоимости, калькулятор расчета стоимости. Ну, я скажу так, потом интерфейс, если пооботрется, то, может, станет и получше, его допилит. Но уже сейчас, в принципе, нормально. Рабочая версия. Здесь все удобно. Выбираешь категорию транспортного средства, время суток, день недели, рабочий выходной. И все, и жмешь кнопку «Рассчитать». И вот, пожалуйста, я рассчитал по вашему заказу. А на юг сколько, говорят? А сколько до Симферополя? До Симферополя платная магистраль не идет. Из Москвы до Краснодара можно доехать и рассчитать стоимость, соответственно, до Краснодара. А дальше вы уже как-то там, ну, как-то этими тропами горными сами уже дальше будете пробираться. Так вот, из Москвы до Краснодара длина трассы 1319 километров. Чуть менее 700 километров до Питера, и там цена под 2000 получается, да? А до Краснодара, если на легковушечке поехать днем в рабочий день, 1319 километров. Стоимость маршрута 1325 рублей без скидки. С транспондером 1060. Скидка поменьше, правда, чем в Питер, но все равно. 1060 рублей рвануть по платке в Краснодар. Ну, то есть на юга. Потом до Камчатки. Нет, до Камчатки нельзя посчитать. Есть только два направления. Росавтодор обслуживает сейчас вот два направления. Это направление строго на север из Москвы в Санкт-Петербург и строго на юг. Нет, есть еще вот еще одно, кстати, направление. Есть небольшой участок. Это из Малоярославца в Калугу, вот сюда объездная Калуги, в Артынск. Удивительно. Из Малоярославца в Артынск. Хотя, не знаю, сейчас посмотрю всю страну, я так сказал, нельзя посчитать. Может, еще где-то есть какие-то участки. Казахстан. Нет, в Казахстане ничего нет. На севере. Нет, на севере тоже нет никаких платных участков. Ну, вот три участка, получается. Строго на север, строго на юг и немножечко на западе в Артынск. Удивительно. Так, а сколько будет в Артынск? Очень даже может быть, Дима Конь здесь поправляет меня, может быть даже Воротынск. Хотя, по большому счету, вот лично для меня это ничего не меняет. Но я не буду настаивать. А сколько стоит, меня спросили многие, а если в выходной поехать? Насколько дороже? Выходной. А если ночью поехать? Ну, давайте, хорошо, давайте попробуем рассчитать еще раз. Из Москвы в Санкт-Петербург категория легковой транспорт. День, но выходной день рассчитать. Выходной. 1970, это было. А если поехать... ночью? Ночью поехать. Но выходной ночью. Сколько тогда получается? 1900 ровно. С транспондером 1410. Ну, то есть, как ни крути, но вот где-то вот в этих пределах. А, еще раз, мы считаем от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, а не из Москвы, потому что из Москвы до Солнечногорска обслуживается трасса М-11 частной компанией, компанией концессионеров, которые принимали участие в строительстве. Теперь пожинают заслуженные свои плоды, то есть снимают плату столько, сколько им хочется. А именно, Олег пишет, 600-650 рублей от Москвы до Солнечногорска по М-11 без транспондера. 600-650 рублей. И смотрите, из Москвы до Солнечногорска, сейчас, секундочку, отвечу, здесь важный звонок, я чувствую. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, я Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Москва.
Да.
По поводу дороги Москва-Санкт-Петербург. Mm-hmm. Я езжу часто.
Расскажите.
С транспондером, короче, получается там 1400 с чем-то.
Mm-hmm.
Это от Москвы, от МКАДа.
Да.
До Санкт-Петербурга, до КАДа.
1400, ну не, прямо от Москвы.
Прямо от Москвы. То есть вот эта дорога...
У меня 2000 получилось с транспондером, я ехал.
Потому что потом ехали, наверное, по ЗСД в Питере.
А, может быть, может быть.
Там, кстати, каждый участок стоит 100 рублей.
Да, есть такое еще, вот. Вероятно.
Потом
да.
По поводу вот этого Солнечногорска.
Да.
Почему пустили эту трассу без освещения?
Меня тоже это удивляет, что вот то, что принадлежит государству, освещено, а то, что принадлежит частникам, по идее, должно обслуживаться лучше, оно без освещения.
Там вообще ни одного фонаря нету.
Да, от Шереметьево, вот за Шереметьево заканчивается освещение за терминалом Б, за съездом на терминал Б. И
да,
все.
И как допустили, это же небезопасно.
Не знаю, вот это хороший момент, потому что я обратил на это внимание уже потом, когда возвращался из Питера в Москву, потому что когда выезжали, мы как раз рассвет застали уже где-то за Шереметьево, и уже более-менее светло было, а назад ночь наоборот была, и я обратил внимание, что едешь по государственному участку, светло.
Да, там все освещено.
Въезжаешь в частный, типа, где должно быть все круто.
Там даже ни одного фонаря нет.
Ни одного фонаря нет. И только у Шереметьево появилось освещение трассы.
Да, совершенно верно. Спасибо.
Закончились деньги. А это все мы виноваты. Мы мало денег платим им, и поэтому там, это, ну, на обои новые хватило, на линолеум новые хватило, а вот на освещение уже не хватило. Нет, не получается. Да, Олег написал, что от Москвы до Солнечногорска где-то 600-650 рублей. От Москвы до Солнечногорска. Это не очень далеко. Олег, а в километрах это сколько? Киньте, пожалуйста, еще сколько это в километрах, потому что я посчитал на юг, на юг. Вот то, что принадлежит концессионерам от Москвы до Солнечногорска, где-то в районе 650 рублей. А если поехать на юг, то за эти же деньги, это без транспондера. Ну так вот, без транспондера. Если отправиться не на север, дорогой, дорогой север, к Старкам, а если отправиться на юг, к Ланнистерам, вот, то за эти же деньги можно доехать прямиком до Воронежа. Прикиньте, это у нас сколько? 492 километра. То есть можно проехать на юг 492 километра ровно за те же деньги. За те же 670 рублей без транспондера. И за 536 рублей с транспондером на легковушке днем. А это выходной день еще. Это выходной. А зачем же мне выходной? А сколько в рабочий? Нет, я хочу в рабочий. Днем в рабочий день на легковушке в Воронеж все равно 670 рублей. Там настолько сугубые люди, что им по барабану. Они не признают рабочих выходных. Там всегда одинаковая цена. Ну, с другой стороны, удобно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Олег, доброе. Москва.
Да.
Это не я вам кидал просто.
Нет, нет, это я знаю, это другой Олег, он на стенке ерзает по М-11.
Да. От Москвы до Солнечногорска, значит, по чеку показывает 15-57 километр.
Угу.
По чеку 550 рублей. 550. Если с другого выезда Солнечногорска выезжаешь, то 570 угу. рублей до Москвы.
До Москвы. 570. Ну, как до Воронежа, в общем. Только до Воронежа 500 километров.
Да. И разница до Солнечногорска. И ремарочка небольшая.
Да.
Освещение заканчивается при съезде на Зеленоград.
Ну, за Шереметьево до Зеленограда есть освещение.
Да, от Зеленограда до Солнечногорска вообще ни одного столба, не то что фонаря, ни одного столба для освещения.
Там предполагается, что север так устроен, что когда полярный день, то там на севере всегда небо светлое. И как бы, а если полярная ночь, то нафиг вам ехать на север, на юг нужно ехать, правильно?
Вот именно.
Да, ну то есть как бы, когда едешь летом, то так устроен север, что там всегда зарница какая-то. В час ночи, два часа ночи, небо светлое. Почему? Потому что так мудро устроена наша с вами планета, она имеет наклон оси, что обеспечивает нам сразу несколько интересных вещей. Во-первых, смену климата на Земле, времен года, времена года меняются, иначе так у нас не было бы времен. И еще полярный день нам так обеспечен из-за наклона оси планеты по отношению к Солнцу, вот, к вращению, ну, к орбите. И поэтому, когда туда едешь летом, тебе там освещение не нужно, ты как бы едешь, и у тебя перед глазами светлое небо всегда, это хорошо. А если ты едешь туда зимой, то так тебе и надо. Ну, зачем? Ты совершаешь противоправное, ты совершаешь действие, противное природе. Вообще природа устроила так, что зимой все, наоборот, стремятся на юг, а вовсе не на север. А если ты зимой стремишься на север, то так тебе и надо, пользуешься искусственным светом фар. Зачем тебе там освещение делать, правильно? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
В свое время регулярно катался по... как раз Москва-Солнечногорск,
да.
По этой трассе, там бывало там по несколько раз в день. Ну, знаете, такое ощущение, что чем больше у нас коммерции, тем больше у нас экономии. Потому что коммерсантам нужны деньги. А
потому что они умеют их считать, эти деньги, потому что это их деньги, их.
Дело не в том, что...
А сэкономил, считали, значит, заработал, мы же знаем это, сэкономил, значит, заработал.
Знаете, в Европе самый прибыльный бизнес, очень хороший, считается бизнес, который приносит 5% прибыли.
Да. А у нас, если 50%, то это невыгодно. У нас должно быть 100, конечно.
Надо закрываться.
100, 150, а лучше 300 сразу иметь. Конечно.
Ну, у нас, да, начинается... От 200, как говорится, более или менее что-то нормальное.
Именно поэтому бизнес в Европе частный начинает приносить доход через 15 лет, а у нас должен через год-полтора максимум приносить доход.
Уже окупиться,
начать приносить доход, конечно. Поэтому, когда я в беседе с представителем компании концессионеров сказал, что, ну, понятно, вам же за 100 лет нужно отбивать это все. Так что участок от Москвы до Солнечногорска, первые данные при открытии первого, этого самого первого участка, самого дискуссионного, если не сказать конфликтного, вы помните страсти вокруг Химкинского леса и все вот это вот, первые сообщения были о столетней аренде, то есть им дали на отбивание вложенных денег 100 лет. Это, насколько я понимаю, превосходит продолжительность человеческой жизни, потому что поколение мы считаем 25 лет, это 4 поколения, и поэтому я думаю, что те, кто стоят во главе компании, прикинули косинус на синус, 4 поколения, ну, это не имеет смысла. Это у эльфов устроено, что 100 лет всего лишь мгновение в жизни эльфа. Я терпелив, и я подожду, говорит король эльфов в «Хоббите», да? Нет, но у нас столетие — это 4 поколения, это 4 жизни. Вот, и поэтому... нетерпеливые и ждать не хотят. Поэтому, когда я говорю, что 100 лет, они говорят, нет, 100 это, ну, конечно, нет. А зачем? Ну, кто будет? Ну, кто? Ну, чтобы китайцы, в конце концов, мыслить горизонтами планирования столетними, а то и 200-летними. Нет, конечно, нет. Это должно раньше гораздо. Да. М9 на протяжении 600 километров освещена, и только за 30 километров от Москвы освещена только... А, в смысле, на протяжении освещена только за 30 километров от Москвы, М9. А она что, платная у нас, разве М9? Не знаю, Владимир Пасухов пишет. 100 лет или Шах помрет, или Ишак сдохнет. Ну, что-то одно из двух, это правда. Но, конечно, никто не собирается отбивать на протяжении 100 лет. Но мы же не китайцы с вами, и уж совершенно точно, да, железобетонно мы с вами не европейцы. В этом смысле слова. За Зеленоградом заканчивается Москва, собственно, поэтому там освещения нет. Да ведь нет же, южанин. Вот там-то освещение и есть как раз. Оно заканчивается за Зеленоградом, а у Солнечногорска снова начинается. И продолжается, и продолжается, и продолжается это освещение. Оно там есть. Просто, ну, как-то вот. Транспондер имеет ли смысл для разовой поездки, если по платным дорогам год-два, а то и три больше не поедешь, пишет Дмитрий. Дмитрий, во-первых, он кушать не просит, транспондер. Никакой абонплаты у него нет. Сам аппарат, не знаю, вот скажите вы, сам аппарат стоит, потому что я принял в дар транспондер от ребят с М4, нет, не от концессионеров вот этих, которые до Солнечногорска, а от ребят, которые на юг вот туда, от М4 я принял в дар транспондер, но мне кажется, что он копейки стоит, если стоит. Доброе утро, стоит транспондер утро, вообще Роман. Что-нибудь? Сам аппаратик
вот этот. Когда их выдавали, сейчас не стоит денег, вроде там... 350 рублей, что ли?
А, то есть, но эти 350, мне кажется, уже на счету лежат у него.
Нет,
это отдельно. Это надо отдельно все равно закачивать. Да. Я понял. Ладно, расскажите, вы же не поэтому.
Я хотел по поводу освещения. Да. Подправить всех предыдущих.
Давайте. Наконец, сейчас мы узнаем правду. Давайте.
Да, вы были правы. Первое освещение заканчивается после Шереметьево.
Да.
Где съезд у нас на Лобню сходит. На Лобню уходит. Дальше, перед Зеленоградом, после Ленинграда, отрезок пути съезда освещается. Угу. И еще один участок у нас освещается на терминале оплаты, где бетонное кольцо, 107-е.
Угу.
Вот там отрезок, километр, может, чуть меньше километра.
Немножечко дальше, есть освещение.
Дальше она во мглу. Если фары не светят, галогеновые, то едешь слепой.
Ну, да. Ну, в общем...
Дальше, да, после пересечения... Солнечногорска, все, как белым днем едешь.
Все, столбы, освещение, все это, да, все есть. Отражатели на этих, все работает.
Заправки не хватает, а так все хорошо.
Будут и заправки тоже. Заправки, ведь президент, когда поехал, помните, он сказал, надо заправки.
Президент же обманул, опять-таки. Участок короткий, перед Тверью-то не открыт. То есть Тверь приходится приезжать по Твери,
а
трасса открыта вся.
Ну так это не президент сказал. Зачем вы говорите слова, которые не соответствуют? Президент обманул. Президент не умеет обманывать. Президент это не просто человек, это институт, который не умеет обманывать. Там, в принципе, в настройках, в меню нет такого пункта «обмануть». Нет, ну нет в принципе. Вот его могут ввести в заблуждение помощники, но потом они за это ответят рано или поздно. Вот нет. Я же сделал официальный запрос в «Автодор», как раз на тему участка Твери, и получил официальный ответ, что он изначально не планировался. Почему он не планировался? Потому что если изначально маршрут, вот этот бесплатный М-11, это была ужасная тропа Хошимина, где каждый раз нужно было выезжать на встречку для обгона, и там по одной полосе, и все это через деревни, и все вот такое, то вокруг Твери изначально... проходит дорога, вокруг Твери изначально проходит дорога по две полосы минимум в каждом направлении, и она такая вся с разметками, и она там вся такая модная, изначально бесплатная, модная, что в целом решили не делать эту платную, не прокладывать. Но, учитывая поток транспорта, и то, что все равно даже вот эта широкая, большая, хорошая дорога, она проходит через населенные пункты, и тебя это немножко расстраивает. Ты вроде бы идешь 180... Нет, 180 ты никогда не идешь, это же нельзя. Ты идешь разрешенные 130, местами 150, потому что иногда разрешена скорость 110, местами 130. Вот. А потом ты впиливаешься в объездную Твери, а там деревни. И 60. А 60 после 180... В смысле, да никогда. 60 после 130 или 150, все равно, что пешком идти. Хочется открыть дверь водительскую, выставить ногу и превратить автомобиль в самокат. То есть подталкивать его ногой, чтобы он чуть-чуть поехал. Вот. И вот это расстраивает. А сама-то дорога там нормальная, вот с точки зрения безопасности. Она широкая, по две полосы, на встречку выезжать не нужно, все. Но только у тебя бесконечные светофоры, бесконечные деревни. И так продолжается 40, то ли 3, то ли 5, то ли 45, то ли 43 километра, объездная вокруг Твери. То есть она и не планировалась изначально. Это была не ложь, это была не вся правда. То есть когда сказали, что от Москвы до Питера будет построена вся дорога, никто же про Тверь не говорил отдельно. То есть нам не соврали, нам просто не сказали всей правды, что этот маршрут, он будет включать в себя объездную вокруг Твери, которая нормального качества, и она бесплатная, к тому же, за этот же участок платить не нужно, за объездную вокруг Твери. То есть ты там не платишь. Ты перед въездом на этот участок заплатил за то, что уже проехал, и в следующий раз уже въезжаешь на платную снова за этой объездной. То есть этот участок, он бесплатный, но он и не скоростной. Да, это так. Это удивило меня, потому что я думал, что ты, покинув Москву перед Шереметьево, на платку выехал, и в следующий раз уже выезжаешь в Питере опять на кольцевую, и все. Но нет, вокруг Твери приходится, да. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро. Доброе. По поводу стоимости транспондера.
Да,
перед Новым годом по скидкам можно было взять там рублей за 500, сейчас он стоит около 1000, ну там может плюс.
Да не может рублей. Этого быть, да ну зачем, правда что ли?
Да. И вопрос еще такой, ездил в Питер на Новый год, перед Питером километров, наверное, 30 показалось, не было освещения вообще.
Не было,
вот, да. Пусть поделится информацией, это было какое-то ЧП, ну, кто ездил и обратил внимание, или это еще не доделали трассу. И вопрос такой, ну, заправок-то достаточно, а вот сотовой связи там, к сожалению, вообще нет.
Сотовой связи, да, и есть такие участки, где ты, в принципе, находишься как бы в вакууме мобильном, в вакууме. То есть случись что там, ну, наверное, ГЛОНАСС-то сработает, и о тебе будут знать, сработает. А вот вообще, да, конечно, да. Об этом было сказано. На заправке будут появляться. Я, когда гонял туда перед Новым годом в Питер с семьей, я видел заготовки под заправки. То есть где-то были места, готовились под заправки, а где-то уже заправки. Причем разные совершенно заправки. От комплексов больших, в которых будут и кафе, там и еще что-то. Отдельное даже кафе, здание кафе отдельное. До таких полумобильных заправок, когда у тебя просто какое-то зданице, по-моему, даже несколько автоматических, газпромовских, когда не будет оператора, а просто карточкой расплачиваться. Так, основные понятия. Один транспондер для платных дорог. Список я хочу цену. Я отказываюсь верить, что 1000 рублей. Это было бы прям вообще. Ну, прям вообще. Так, а где цена-то? Я же поставил цену. Купить транспондер. В центрах продажи обслуживания интерактивная карта официального, на официальном сайте. Да что ж такое? В магазине онлайн? Где? Ну, цену можно мне какую-нибудь? Я, ну, правда, отказываюсь верить, что это 1000 рублей на официальном сайте транспондера. Нет, вот, смотрите. Купить транспондер Типас. Точно. 1150 транспондер TRP. Транспондер лимитированная серия 1400, транспондер ОБЮ 1000 рублей, держатель чехол для транспондера 1500, сопутствующий товар, мачечная, один держатель только стоит 80 рублей, а держатель чехол для транспондера 1500, то есть транспондер с держателем, это же вообще, елки-палки, сколько же отбивать его нужно? Ну, с другой стороны, если сгонять в Питер обратно, и ты экономишь там по 400 с чем-то рублей только на одной поездке, то, в общем-то, за одну поездку самую бюджетную версию транспондера, вот транспондер ОБЮ, он так называется, ОБЮ, стандарт он называется, он 1000 рублей стоит. За одну поездку, по сути, ты отбиваешь транспондер, а потом ведь никакой абонплаты нет, и ты потом им можешь пользоваться всегда, когда угодно. У меня он просто в сумке где-то в кармане лежит, валяется. На тот случай, если случайно там как-то я попадаю на платку, бац, я уже сразу могу проехать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Максим, Москва. Да, хотел Максим. Бы немного прояснить по стоимости транспондера. Брал полгода назад, 1000 рублей он стоит, но эти деньги уже на счету.
Вот это как раз я хотел уточнить. То есть ты его купил, но эти деньги ты можешь выкатывать сразу. Они уже на счет падают.
Да. То есть ты его не покупаешь, а в аренду берешь, и уже на счету то, что ты заплатил 1000 рублей, у тебя на счету есть.
Вот. Ну тогда это меняет дело. То есть это все равно, что я бы взял за 100 тысяч iPhone 11, и потом 100 тысяч мне упали на счет телефон, да. И я бы... Сколько 100 тысяч нужно? Это 100 месяцев нужно на 100 тысяч? Вот у меня бы это было 100 месяцев. А 100 месяцев, мой честная, это уже 4 айфона я поменяю. Не выкатать вот столько денег. Ну, в общем, нормально. Можно, видите, можно как. Сейчас запущен калькулятор расчета стоимости. Удобный, нужно сказать, калькулятор расчет стоимости поездки по платке. Но, с другой стороны, если вы транспондер приобрели себе, вы же нормальный человек, вы же хотите мобильно пополнять его, все это в приложении. Поэтому вы просто скачиваете приложение, называется «Автодор». Я сразу скачал его вместе с подарком этого транспондера. И там тоже есть тот же калькулятор. То есть это все удобно в приложении делать. То есть вся фишка в том, что сейчас любой человек, даже не имея приложения, может рассчитать ради интереса, ради прикола, как мы это только что делали, стоимость поездки в любой пункт платных дорог.
Моторы.
Движение. Ну и пока еще про бесплатные московские дороги и кольца. 279-320, вот столько автомобилей, 279-320. Нужно сказать, что это не загруженные дороги, нет, это не высокая плотность движения, 3 балла пробки в столице. Зовут меня Роман Щукин, давайте, держитесь там.
Моторы.